Давайте немного в общем поговорим о Ветхозаветнем законе. Опять же, я здесь не для того, чтобы порождать проблемы. Я иногда чувствую себя подобно тем прокаженным. После того, как ушла армия ассирийцев, они нашли еду. И мне иногда кажется, что я нашел еду. И вся Библия для меня ожила. И я настолько, ну как бы желаю, чтобы она ожила для других людей. Давайте поговорим об истолковании Ветхозаветнего закона для новозаветных христиан. Почему нам вообще приходится об этом говорить? В чем проблема? У нас много текстов. В чем проблема с законом? Не с книгой Второзакония, а лучше здесь потом доктор Блок поменял фразу. В чем проблема с законом? Римлянам 4, с 13 по 15. Закон производит гнев, 15 стих. Римлянам 7, 8, 9. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Римлянам 8:2-4. Потому что закон Духа жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти. Римлянам 10:4-5. Конец закона Христос. Моисей пишет о праведности от закона. 2 Коринфянам 3:6. Потому что буква убивает, а дух животворит. Галатам 3:12-14. Закон не по вере. Есть клятва от закона, проклятие закона. Галатам 3:21-24. Если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. 23 стих. До пришествия веры мы заключены были под стражу закона, до того времени, как надлежало открыться вере. И закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. В чем проблема? Я думаю, что высоки шансы, что эти тексты — это призма, через которую мы толкуем закон. Мы читаем закон глазами Павла. Однако это создает некоторые проблемы. Проблема с Иисусом, например. Иисус говорит, я пришел не для того, чтобы уничтожить закон, но для того, чтобы исполнить. И если вы любите меня, то исполните повеления мои. Всякий, кто любит меня, соблюдает мои заповеди. Однако проблема возникает здесь не только со словами Иисуса. Проблема со всем Первым Заветом. Второзаконие 4:5-8. Слушай, Израиль, постановления и законы, которые я изреку сегодня в уши твои, и выучите их, и старайтесь исполнять их, чтобы вам жить. Я думал, что закон убивает. Пятый стих. Итак, храните их, исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Если какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Шестая глава Второзакония. Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря, что значит сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь Бог ваш, тогда ты должен ответить. И Моисей дает ответ, который он предписывает всему народу, как народ должен отвечать. И говорит, я оставил его здесь, в тексте. Я не поместил его в этот текст, но он говорит, что мы были рабами в Египте, но Господь вывел нас чудесами и знамениями. Но затем мальчик говорит: но я не об этом спрашиваю. Я спрашиваю о законах, о заповедях, о постановлениях. Я не спрашиваю о Египте. И Моисей говорит, он говорит, я не могу говорить тебе о законах до того, как я скажу тебе о Египте. Не могу говорить о законах до того, как я расскажу тебе Евангелие. Мы были рабами в Египте, но Господь вывел нас из Египта. Что за о Евангелие, какая благая весть. И Он ведет нас в землю, которую Он обещал нашим предкам. Это все Евангелие. И посмотрите 24 стих. Наконец Он начинает отвечать на вопрос. И заповедовал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа, дабы хорошо. В моем переводе говорит, что Бог мог благословить нас. Он дал законы, чтобы нам было хорошо. И сохранить нашу жизнь. Я думал, что закон убивает. 25 стих. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Господа Бога нашего, как Он заповедовал нам. Звучит очень отлично от Павла. Для Моисея закон — это путь к жизни. Он говорит, что это для нашего блага, чтобы нам было хорошо, чтобы мы могли испытать праведность, чтобы мы могли пережить праведность и в конце концов услышать от Господа «хорошо, добрый и верный раб». Не только Моисей. У нас этих текстов нету. 18-й Псалом. Приводящий к большому чувству стыда этот текст. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Я думал, что он убивает. Умудряет простых. Веселит сердце. Просвещает очи. Пребывает вовек. Суды все праведны. И вожделение золота и множество золота чистого. И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Что вы будете делать с этим псалмом? Вы проповедовали когда-нибудь по этому тексту? А пастор в церкви Муди никогда не проповедует по этому тексту. Он потому что не знал, что делать с этим текстом. Он сказал мне, что мне стыдно проповедовать по этому псалму. Однако это норма для понимания закона в Ветхом Завете. То есть это основа. Если вам не нравится 18-й псалом, попробуйте 118-й псалом. 176 стихов. Он говорит, я буду наслаждаться твоими уставами, твоими утешаюсь. Говорит, что в них мое наслаждение. В 35 стихе он говорит, поставь меня на стезю заповедей твоих, ибо я возжелал ее. 40. Вот я возжелал повелений твоих, животвори меня правдою твоею. 47. Буду утешаться заповедями твоими, которые я возлюбил. Обратили ли внимание? Никто в Ветхом Завете не говорит Богу «Я люблю тебя». Или говорит «Я люблю Бога». Но что он только что сказал? «Я люблю твои заповеди». «Я возлюбил твои заповеди». Кажется, что все с ног на голову перевернуто, извращено. Мы говорим, что мы любим Господа, однако мы ненавидим Его заповеди, поскольку заповеди — это проклятие. 77 стих. «Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо Твоя Тора — утешение мое». 92 стих. «Если бы твоя Тора не была утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». 93 стих. «Вовек не забуду повелений твоих, ибо ими ты оживляешь меня». 97. «Как люблю я твою Тору, весь день размышляю о ней». 156. «Много щедрот Твоей, Господи, по суду Твоему, оживи меня». 159. «Зри, как я люблю повеления Твои, по милости Твоей, Господи, оживи меня». Павел когда-нибудь читал это? Вы когда-нибудь читали? Перед тем, как вы будете проповедовать римлянам, на протяжении 30 дней, каждый день, читайте 118-й псалом. Весь псалом. Это Библия. Это Библия Павла. Это Библия Иисуса. Это норма закона, как она была дана. Та норма закона, какой она была дана. Это то, что, о чем думал Моисей. Но, однако, это создает проблему. В чем проблема? Зависит от того, в какую сторону вы читаете Библию. Вы читаете ее от начала к концу? Или вы читаете ее с конца в начало? Кто был раньше, Моисей или Павел? Кто кого учил? Мы, возможно, никогда раньше об этом не думали. Что с этим всем делать? Нам кажется, что они абсолютно противоположны друг другу. Но что происходит в этот момент с нашим богословием? Был ли неправ Моисей, а прав при этом Павел прав? Но если Моисей был неправ, тогда во всех книгах до Второзакония, от Бытия до Второзакония, нам говорится, Моисей научил народ в точности тому, что Господь повелел ему научить их. Но Павел пишет, что я апостол Иисуса Христа. То есть это означает, что Павел пишет так, как Иисус Христос говорит ему писать. То есть то, что делали апостолы. Могут ли они оба быть правы одновременно, и Моисей, и Павел? Что делать с этим?
Pray.
Да, молиться. Господь, яви нам, открой. Знаете, что мы делаем? Мы сначала читаем Павла, затем мы как бы затаскиваем Моисея в Павла, ну, в послание Павла. И тексты у Моисея, которые не согласуются с Павлом, мы просто их игнорируем. Мы притворяемся, что их там нету. 118-й псалом. Его сложно проигнорировать. Однако мы не знаем, что с ним делать. И тогда в чем проблема? С Моисеем проблема? Ну, в смысле, в Моисее проблема или в Павле? Кто был первым? Кто был более богодухновенным? Они были в равной мере богодухновенны. Бог никогда не вдохновляет своим духом ложь. Бог никогда не делает ошибок. Бог никогда не открывает что-то, а затем в будущем нуждается в том, чтобы исправить то, что Он до этого дал. Наше богословие иногда говорит нам такие, предполагает нам такие вещи. Но когда мы смотрим на эти тексты, мы понимаем, что это ложь, это неправильно. Господь говорил при двух свидетелях. Вернее, как будто бы Бог говорит разные вещи, как будто у него шизофрения. Ну, то есть, как будто бы то, что Бог сказал одному и что сказал другому, не могут быть одновременно истиной. Поэтому мы как бы затаскиваем Моисея в послание Павла. Итак, каково же решение? Первое. Прежде чем читать Павла, следует прочитать Псалмы 18 и 118. Эти псалмы фундаментальны для Писания, которое было у Павла. То есть Псалтырь книга псалмов была частью Библии апостола Павла. И то, что псалмопевец говорит о законе, должно было быть истинным для Павла, должно было быть убеждением Павла. И если Павел не соглашается с Моисеем, то тогда за это он должен был быть побит камнями. Моисей говорит об этом в 13 главе Второзакония. Любой, кто проповедует иное благовествование, да будет анафема. Павел цитирует этот текст в Галатам. И Павел вот эту фразу из послания к Галатам, что кто проповедует иное благовествование, да будет анафема, он по сути цитирует Второзаконие 13 главу. Всякий, кто проповедует иную весть, отличающуюся от вести Павла, да будет он проклят. То есть, и это напрямую идея берется из 13 главы Второзакония. То проклятие, которое налагал Моисей на любого человека, провозглашающего иное Евангелие, теперь Павел это же проклятие произносит на своих оппонентов. Правда? Серьезно? Если Павел действительно имел такое отношение к законам Моисея, как нам порой кажется, тогда бы он должен был сказать, меня нужно побить камнями, поскольку я не соглашаюсь с Моисеем. Что делать тогда? Второе. Нужно понимать, что позднее откровение не может корректировать раннее откровение, как если бы раннее было ошибочным. Если кажется, складывается ощущение, что Павел не согласен с Моисеем, тогда нам нужно дать возможность Павлу пояснить себя самого, что он имеет в виду. Не пытайтесь как бы изогнуть, придать Моисею такую форму, словам Моисея, чтобы их как-то сделать согласующимися со словами Павла. У Моисея не было посланий Павла. Однако у Павла были слова Моисея. Что с этим всем делать? Я думаю, что нам необходимо кардинально новое представление о законе. Может быть, нам нужно 176 недель провести в размышлении о законе. Со 118-м псалмом. В чем был смысл закона? У реформаторов было три ответа на этот вопрос. Три функции закона. Лютер говорит. Это руководство для гражданских властей, чтобы ограничивать, сдерживать зло. Чтобы доказать нашу неспособность, показать нашу неспособность и привести нас ко Христу. И третье, сохранять верующих, направлять верующих. Однако о третьей функции закона Лютер говорит очень мало. В основном о второй функции закона он основное время свое выделяет. И что интересно, когда я читаю Ветхий Завет, я не нахожу и намека на этот второй пункт, который делает Лютер. Моисей никогда ничего подобного не говорит о законе. Откуда Лютер тогда это взял? Первое. Тора преследует цель создания общества, ищущего праведности и всеобщего благоденствия. То есть оно не было задумано, чтобы убивать. То есть это должна была быть община, полная жизни, полная радости. Второе.
There are no grounds whatsoever for distinguishing the authority of the constitutional document.
Нет никаких оснований для проведения различия авторитетности конституциональных документов.
I mean, we separate the Ten Commandments from the rest.
Мы, например, отделяем 10 заповедей от остальных заповедей.
As if this is natural law.
Как будто есть какой-то естественный закон или вселенский закон. А все остальное — это сугубо израильские законы. Мы говорим, что у 10 заповедей уникальный авторитет для христиан. Однако в Библии мы не видим такого развлечения. Нету и намека ни в Ветхом, ни в Новом Завете, что у Деколога было больше авторитета для кого-либо, что у Деколога было больше авторитета, чем у руководства по святости, или чем у книги Второзакония. Третье. Давайте посмотрим на Иисуса. Что делает Иисус? Мы уже говорили об этом. Иисус говорит, что весь закон можно свести к одному простому закону. Люби Господа Бога твоего всем своим сердцем, всей своей крепостью. И люби ближнего, как самого себя. Вот в чем суть всего закона. Если бы мы были посвящены такой этике завета, тогда нам не нужно было бы, не нужны были бы все остальные законы. Почему израильтяне нуждались во всех оставшихся законах? Поскольку они не были зрелыми. У них до этого не было духовного опыта, хождения с Богом, жизни с Богом. Им нужен был учитель, нужен был педагог. И это хорошо, когда он есть. Законы были даны для того, чтобы у них была практическая иллюстрация, что это означало. Они не всеобъемлющие, эти законы. Они иллюстрируют. Но если вы будете жить этими законами, то таким образом вы если будете жить главным принципом закона, то соблюдете весь закон. Четвертое. Вот что очень важно.
God and Moses perceived obedience to the laws not as a way of or precondition for salvation, but as the response to salvation already received.
Бог и Моисей рассматривали исполнение закона не как путь или условие для спасения, но как благодарный отклик тех, кто уже получил спасение. Мне сложно достаточно сделать акцента на этом пункте. Посмотрите на Деколог. Как он начинается? Я Господь Бог твой. Я выведу тебя из земли египетской, из дома рабства, если вы соблюдете эти 10 заповедей. Так там написано? Нет. Бог не пришел к Израилю в Египет и не сказал: «Хорошо, вот вам все заповеди, и как только вы все их соблюдете, я выведу вас отсюда». Нет. Спасение всегда было безусловным. Оно всегда было только по благодати и только по вере. Это не награда. Спасение не награда за какие-то дела. И Моисей говорит об этом. Когда сын твой спросит у тебя, в чем смысл всех этих законов, скажи ему: это наш способ спастись. Так ли Моисей отвечает? Нет. Нет, все глаголы там, они прошедшего времени. Если сын спросит, в чем смысл этих законов? Мы были рабами в Египте. Но Господь вывел нас. И по своей благодати, по своей великой милости. И в другой, и еще также Он проявил к нам милость, что Он заключил с нами завет. И затем, как еще одно проявление Своей милости, Он открыл нам. Он открыл нам Свою волю. Для чего? Как способ, пользуясь которым мы можем благодарно ответить на Его благодать. Это поклонение. Поклонение в ответ. Не поклонение как условие. Нет, поклонение — это ответ. Ответная реакция на благодать. Я читаю Новый Завет. Иоанна, Евангелие от Иоанна, прекрасная книга. Слово стало плотью и пребывало с нами. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца, полного благодати и истины. О, это Новый Завет. Как насчет Ветхого Завета? И по Его благодати мы получили благодать на благодать. Что это означает? Постоянное, повторяющееся проявление благодати. Что за первая великая благодать? Тора была дана через Моисея. Это благодать. Мы читаем: «Ибо закон Тора был дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа». Здесь нету контраста между законом и благодатью, поскольку они оба являются проявлением благодати. В чем контраст? Закон или Тора, Иоанна 1:17, был дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа. Одна была опосредованная, то есть благодать, данная через посредника, а другая была воплощенной благодатью. Это Новый Завет. Моисей не воплощал в себе благодать. Он был посредником этой благодати. Однако во Христе Божья благодать становится плотью. Несколько подпунктов здесь. Следующие принципы применимы как к Новому, так и к Ветхому Завету. Первое. Вера приносит плод праведности. выражающееся в активном послушании. Это Ветхий Завет и Новый Завет. Вера без дел мертва. Второй принцип. Послушание приносит плод одобрения со стороны Бога. Второзаконие 6.4, а вернее 24. И для тебя это будет праведностью, если ты будешь соблюдать эту Тору. Хорошо, добрый верный раб. Вот что Бог скажет. Итак, божественное одобрение. Третье. Божественное одобрение приводит к плоду благословения. Закон не был дан как способ для спасения. Однако послушание — это необходимое условие для благословения. И послушание — это необходимое условие для выполнения той миссии, к которой нас призвал Господь. И это Новый Завет. Новый Завет говорит об этом. 15 глава Иоанна. «Я лоза, вы ветви». Кто пребудет во мне и в ком я пребуду, тот принесет много плода. Правда? О, да, но Новый Завет говорит об этом. Если вы на лозе, то вы будете приносить плод. Кто не пребывает на мне, тот отсекается и бросается вон, как бесполезная ветвь. И тогда она собирается и бросается вон. Мы можем сказать, что это новозаветный эквивалент проклятиям, которые мы видим, или аналогичный текст Второзакония 28 главе. Благословение тем, которые приносят плод, и проклятие тем, кто не приносит плод. Восьмой стих. Седьмой стих. Иоанна, 15 глава. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Это благословение. И когда принесете много плода, вы будете моими учениками. И это прославит, тем прославится Отец мой. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Пребудьте в любви моей. Очень похоже звучит на Моисея. Вся книга Второзакония говорит об этих же истинах. Пребывайте верными Яхве. Иисус применяет это к ученикам, к отношениям ученичества. И вы знаете другие стихи. Матфея 25:21. И Господин сказал ему: «Хорошо, добрый верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего». Это одобрение, основанное на верности, на послушании. Матфея 5 глава. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я». «Пришел, но исполнить, ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Посмотрите на 19 стих. «Ибо кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит или кто практикует это и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. О чем он говорит? Он говорит о законе. Четвертое. Да, только что у нас... Кстати, пятый должен быть пункт. Четвертый только что был. Бог и Моисей рассматривали исполнение закона не как путь или условие для спасения, но как благодарный отклик. Пятый. Бог и Моисей рассматривали исполнение закона не как обязанность, навязанную одной стороной в отношении другой, но как проявление взаимоотношений завета.
God committed himself to Moses, and Moses committed himself, or to Israel, and Israel committed themselves to.
То есть Бог взял на себя определенные обязательства пред Израилем, и Израиль взял определенные обязательства от Бога.
It's covenant that drives.
Это завет, то есть и завет является движущей силой этих отношений.
Not law.
Не закон.
Number six.
Шестое.
God and Moses perceived obedience to the law not as a precondition of salvation, but of the fulfillment of the mission and blessing.
Бог и Моисей рассматривали исполнение закона не как условие для спасения, но как условие исполнения Израилем миссии, которой он был призван, и условие для его благословения.
We already talked about that.
Мы уже говорили об этом.
Number seven.
Седьмое.
God and Moses perceived God's revelation of the law as a unique privilege that the Israelites enjoyed.
Бог и Моисей рассматривали Божие откровение закона для Израиля как высшую уникальную привилегию в контрасте с теми народами, которые поклонялись богам деревянным и каменным, которые никогда не говорили.
It's not a burden.
Это не бремя.
It's a great gift.
Это прекрасный дар.
And the nations will say,
и тогда народы скажут: «О, как вам повезло! Я бы хотел, чтобы у меня было такое». Однако мы противоположно смотрим на это. Мы так сочувствуем израильтянам, что у них было бремя закона, что они были под этим тяжким грузом. Они были как тот осел, о котором говорит Моисей в 20 главе книги
Второзакония.
Если увидишь осла своего соседа, который под грузом накренился, то помоги ему. Израиль подобен этому ослу. Они под тяжестью, под бременем закона. Поэтому нужно снять этот закон с их плеч. Нет. Закон, можно сказать, придавал им крылья, помогал их ногам, давая им крылья, чтобы они могли не только ходить, но бежать. И народы желали, чтобы они могли бегать, подобно Израилю. Восьмое. Бог и Моисей рассматривали истинное подчинение закону, то есть не рассматривали закон как что-то только внешнее.
To guide them in the external expression of faith and fear in the hearts.
Закон был внешним проявлением страха Божьего и верности к Богу, которая была в их сердцах. Девятое.
God and Moses perceived the laws holistically, all of life under the authority of God.
Бог и Моисей рассматривали эти законы как единое целое, сознавая, что вся жизнь находится под Божьим всевластием. И это не означает, что они были ограничены какими-то законами. законами, которые были даны. Мы видим это у Вооза. Вооз не был скован законом или ограничен законом. Если бы поступать по закону, по букве закона, Вооз не должен был выкупать Руфь.
And he wasn't obligated to rescue Elimelech's property from whoever wanted to buy it.
Он не был обязан приобрести собственность по законам левирантного брака.
He doesn't fit the situation.
Поскольку он не соответствует полностью той ситуации, которая описывается в Пятикнижии.
That laws actually talk about.
То есть он не соответствует той ситуации, которую предусматривал закон. Второзаконие, 25 глава. Второзаконие, 25 глава говорит, что если два брата живут вместе, однако Моисей говорит, Боаз. Да, Вооз говорит, но мне не нужен закон, который сказал бы, как мне поступить в этой ситуации.
I know the values the law represents.
Вооз говорит, я знаю те ценности, которые отстаивает наш закон.
And if I'm going to be righteous like the law calls for.
И если я хочу быть праведным, таким праведным, который призывает закон,
I won't wait till all the conditions are met.
То я не буду ждать, пока все малейшие детали и условия будут соблюдены, чтобы я начал исполнять этот закон. Поэтому мы можем сказать, он движим законом. Однако, или можно сказать, направляем законом, но движим в этом всем духом. Смысл в том, что нужно позаботиться о своем ближнем. И он нашел способ, как он может позаботиться о своем ближнем. И это праведность. Десятое. И здесь будет у нас предмет спора. Бог и Моисей рассматривали эти законы как понятные и исполнимые, то есть которые можно исполнить. Израиль понимал эти законы и могли их исполнить. Вы когда-нибудь думали об этом? Нету ни одного закона из 613 заповедей. Нету ни одного закона, которое было невозможно соблюсти. То есть ты не можешь ни с того ни с сего взять и совершить прелюбодеяние. Или своровать. Или убить. Ни один закон не был невозможным для соблюдения. Бог не повелевал израильтянам прыгать через 9-этажки. Это невозможно. Этого невозможно сделать. Никто не может это сделать. Однако он призывает их любить друг друга. Это невозможно? Если закон невозможно было исполнить, то я бы лучше остался в Египте. Что хуже? Быть рабом фараона и делать кирпичи? Или быть рабом Господа? И быть подчиненным законам, которые невозможно исполнить? Которые неизменно тебя осуждали и проклинали? Здесь нету благодати в такой ситуации. То есть это тирания. Бог не просил ничего, что не было бы обоснованным, разумным. И люди вокруг Израиля, они понимали, насколько мудры эти законы, насколько они разумные. Никто не сострадал Израилю из-за этого. У нас время почти вышло. Что нам нужно сказать нам, как христианам? Несколько коротких мыслей. Первое. Я слушаю Павла, когда он пишет 2 Тимофея 3:15-17. Это для меня начальная точка. Все Писание Богодухновенно, и оно работает. Оно не только авторитетно, оно действенное. И он говорит о законах для него. То есть, что было для него Писание? Это было для него Писанием. Это начальная точка. Второе. Мы сознаем неразрывное богословское и этическое единство двух заветов. Иначе мы будем последователями Маркиона. Один Бог в Ветхом Завете и совершенно другой Бог в Новом Завете. Нет, Иисус призвал любить. И призыв к любви, мы можем сказать, общий для Ветхого и для Нового Завета. И так же, как Иисус для нас является образцом любви в Новом Завете, так же и Яхве является образцом любви в Ветхом Завете. Третье.
We recognize that without the background of Old Testament law, Paul's call for obedience to the law of Christ and Jesus' call for adherence to the commands remains vague and empty.
Мы сознаем, что без фона, то есть если, ладно, я прочитаю. Извините. Мы сознаем, что без фона Ветхозаветнего закона, то есть если при рассмотрении некоторых текстов Нового Завета, как бы на заднем плане мы не будем думать о законах, которые были в голове авторов, то есть без фона Ветхозаветнего закона призыв Павла к подчинению закону Христову, 1 Коринфянам 9:21, Галатам 6:2, и призыв Иисуса к соблюдению заповедей будет неясным и пустым. Что такое закон Христов? Где-нибудь он объясняется нам? Где-то раскрывается нам закон Христа? Говорит ли где-то Иисус, что этот закон отличается от всех предыдущих законов? Я знаю, что здесь Павел пишет. Но что в Иоанна 15 главе мы читаем? Если любите меня, то скажите мне об этом. Так ли говорит? Если любите меня, то соблюдайте заповеди мои. Звучит как закон Христа. И мне не совсем понятно, почему закон Христа мы отделяем от моих заповедей. То есть мы берем их без какой-либо связи с предшествующим откровением. И таким образом закон Христа становится туманным, становится пустым в некотором смысле. То есть он становится тем, что вам кажется, в него входит. Если только вы не говорите при этом. Это закон любви. Тогда вы попались в ловушку. Потому что это именно то, чем является закон в Ветхом Завете. Закон любви движет всем. Четвертое. Мы принимаем фундаментальное богословское этическое единство этих заветов. И уважаем различия между разными категориями ветхозаветнего закона. Есть один Бог, который вчера, сегодня и вовеки тот же, который стоит за откровением Ветхого Завета, который был воплощен во Христе. Поэтому мы видим здесь единство. Однако в некоторых законах есть различия. И Новый Завет показывает нам эти различия. Например, законы о жертвоприношениях, они завершились. Они исполнились во Христе. Но это лишь один аспект, как сохранялись отношения Завета Бога со своим народом. Теперь, когда истинное небесное произошло, то нет уже нужды в тени. Некоторые вчера задавали такой вопрос. Как насчет смертной казни? Если у вас буйный сын, что делать с ним? О чем этот закон? В чем смысл этого закона?
To train?
Воспитать кого? Children?
The point of the law is not capital punishment.
Смысл закона был не в том, чтобы казнить, не в самой смертной казни.
Capital punishment in that context as a way of making a point.
В том контексте смертная казнь должна была сигнализировать об определенной вещи, то есть доносить определенную истину. И что это за истина? Что молодой человек, который не будет ответственно поступать в своей семье и который не будет уважать своих детей, то он проклят пред Богом. Вот в чем смысл этой заповеди. Смысл не в том, чтобы просто казнить и все. Смертная казнь в том мире был способом показания, что этот человек является мерзостью пред Богом. Мы живем в другом мире. Проиллюстрирую вам. Вот этот круг
—
это гражданская власть Израиля. Второй круг представляет Израиль Божий. Видите, что произошло? То есть это теократия. То есть когда этническая группа и богословская группа были одним целым. Поэтому все направлялось богословием. И все связано с богословием. Это Израиль, государство Израиль. Мы не живем уже в таком положении. Мы живем в мире, где есть мирская гражданская власть. И даже иудеи во времена Иисуса, они жили уже в таком мире, как мы с вами. Есть светская власть, и внутри которой есть Израиль Божий. В этом мире у кого власть над жизнью и смертью? Не у Израиля Божия. Поэтому, когда они хотят казнить Иисуса, иудеи говорят, что он совершил преступление, достойное смертной казни. Они говорят, он богохульствовал. Его нужно побить камнями. Но почему они тогда не побили его камнями? Куда они пошли? Пилот. Они пошли к гражданскому правителю. Поскольку гражданский правитель, то есть светский правитель, должен был определить, как с этим преступлением нужно поступить. И видите, в этом разница между миром Израиля и нашим миром. Поэтому мы не будем убивать своих сыновей, когда они бунтуют против нас. Поскольку Бог меч поместил в руки гражданской власти. Разве не написано об этом в Римлянам 13 главе? То есть у нас две культуры. Есть культура меньшинства, которая живет в контексте большинства. Это не означает, что закон, то есть принципы нравственности поменялись. Но то, как вы отвечаете на нарушение этих принципов, это поменялось. В Америке у нас нет власти побивать камнями бунтующих детей. На самом деле, это очень благой закон. Замечали ли вы, как он работает? Если у вас есть буйный сын, мама и папа идут к старейшинам. Разве это не благость? Где здесь благодать? Родителей не заставляют убивать собственных детей. То есть вот эту боль закон забирает из рук родителей. И он помещает ее в руки старейшин. Но, конечно же, это напоминает нам. Напоминает нам о том, что этот бунт и безответственность для Бога является мерзостью, анафемой. Поэтому есть много и других преступлений, которые карались смертной казнью. Они привели к Иисусу женщину, взятую в прелюбодеяние. И что Иисус говорит? Он говорит, ну тогда побейте ее камнями. Это ли он сказал? Нет. Он знает, что это ловушка. Он говорит, пусть тот, кто без греха, бросит первый. И он, по сути, показывает им их лицемерие. Если они привели эту женщину, пойманную в прелюбодеянии, а где мужчина? И это проблема. И Иисус обличает ее. Пятое. Когда мы читаем ветхозаветные законы, мы должны изучать не только технические разные детали, но мы должны задавать вопрос, какова здесь социальная и богословская функция этого закона. Мы говорили с вами о том, что перила должны быть на крыше дома. Здесь это вовсе не заповедь, что здание должно быть построено определенным образом. Нет, если вы строите такой дом, то вот как вы должны позаботиться о людях, которые будут жить в этом доме. И затем мы применяем... Наконец. Вместо вопроса, должны ли мы соблюдать определенные законы, мы должны задавать вопрос, как? Вся книга Второзакония — часть моей Библии. В нашем классе в воскресенье Мы 5 лет уже изучаем второзаконие. И 200 человек приходит каждое воскресенье, чтобы слушать закон. И после каждого текста я задаю им вопрос, как это можно назвать твоим писанием? Как это можно назвать моим писанием? Вот в следующее воскресенье мы будем говорить о леверантном браке. У нас нету такого обычая в мире. Однако в моей Библии об этом написано. В чем смысл этого закона? Целостность семьи, общность семьи очень важна для Бога. И в нормальной, в хорошей семье, в праведной семье, каждый будет искать, как помочь другому. Почему вы не захотите соблюдать этот закон? Он действительно, имеет смысл, он мудрый закон. Конечно же, мы не будем соблюдать его точно таким же образом. Но обратите, в чем был смысл этого закона? Если вы работаете в поле, и вы встретили гнездо с птенцами, а видели такой закон? В 20 главе Второзакония. Мне очень нравится этот закон. Ты можешь взять птенцов, то есть молодых, или яйца, но не можешь есть мать. Почему? Если ты съешь молодых, она может еще прожить, и она может еще снести яиц. Жизнь будет продолжаться. Но если ты съешь мать, то тогда они все умрут. И все, будет конец. И это действительно исполнено такого глубокого смысла. В чем смысл этого? В чем суть? Мы не просто стражи брату своему. Но мы образы Божьи. Бог поместил нас в этот мир, чтобы мы владычествовали в этом мире для Него, чтобы все творение прославляло Его больше и больше. Должен ли я соблюдать этот закон? Неправильный вопрос. Мы должны спрашивать у Господа, каким образом это является Писанием для меня? Я думаю, что когда мы задаем такие вопросы, мы начинаем двигаться в более положительном направлении. Еще последний комментарий. Что тогда делать с Павлом? Его слова звучат очень разительно, как бы контрастно, по-другому. Нам нужно спросить у Павла. Павел, ты к кому обращаешься? Ты кому говоришь? В чем проблема была? Что ты пытаешься объяснить? Что ты пытаешься исправить? И ответ на этот вопрос не Моисей. Моисей не нуждается в исправлении. В чем была проблема? Иудействующие, иудаизм. Они полностью извратили закон. Со своим акцентом на внешнее. Они потеряли сердце. Они потеряли дух. Они смотрят на внешние признаки. Они смотрят на это как на способ попадания в царство. Что язычники должны быть обрезанными. Они должны соблюдать праздники иудеев. Они должны стать иудеями, прежде чем они станут христианами. И Павел говорит, нет, это неправильно. Он говорит, вы Синай помещаете до исхода. Говорит, тогда это рабство. Если бы вы смотрите на закон как на способ спасения, то тогда он станет петлей у вас на шее. И он будет затягиваться все сильнее и сильнее. И в конце концов он вас убьет. Поэтому что делает Павел? Он говорит, хотите играть в вашу игру? Тогда он просто вас убьет. И, конечно же, теперь мы понимаем Лютера. Это тот мир, из которого вышел Лютер. Католический мир. Со всеми ритуалами, литургиями, церемониями. И никогда все это не давало настоящей свободы. Проблема Лютера была. Проблема Лютера была в том, что он спроецировал свой опыт в католицизме на Моисея. И это была похожая проблема на проблему иудействующих. Однако иудействующие не представляют Моисея, не являются представителями Моисея. И это проблема Павла, которую он пытается решить. И, честно, я больше и больше убежден, что Павел пытается вернуть Моисею истинный облик, истинный вид. Почитайте Галатам и почитайте Римлянам и почитайте их в свете вот этой идеи. Каждый раз, когда я это делаю, для меня Павел звучит все более и более созвучным книге Второзакония. Мы теряем Евангелие, он говорит. Он говорит, у нас только закон, и это убьет. Принесите назад Евангелие, что только по благодати, только по вере, что вера, которая проявляется в любви, это абсолютно точно, можно сказать, Моисей был в этом. По крайней мере, я так читаю Павла. И я люблю Павла все больше и больше из-за этого. Поскольку, мне кажется, он отправляется в этот поход, чтобы восстановить истину. Поскольку Евангелие было на кону. Только по благодати. И только через веру. И только во Христе. Поэтому идите и поступайте так же. Да, я думаю, что на этом мы можем закончить.